Битва у Ла-Платы.
Итак, королевский ковчег держится поодаль от противника.
И несколько тихих взрывов. Чпок, чпок, чпок. Жестяная пальба пыталась заглушить вопли чаек, круживших над головой, и проигрывала.
Ах да, и при этом Ахилл подбили, но он, к счастью, успел связаться с королевским ковчегом, и тот уже мчится на подмогу.
Джексон не назвал бы это мчиться. Королевский ковчег форсировал парковый пруд довольно-таки через «не могу». А вот и бомбардировщики королевских ВВС. Метко стреляйте, парни. Поприветствуем королевские ВВС и боевое сопровождение. Над прудом на тросах дерганно проскакали два крошечных деревянных аэропланчика. Их встретили весьма кислыми аплодисментами.
«Господи Иисусе!» — буркнул Натан. «Вот нудятина!»
«Не кощунствуй!» — на автомате откликнулся Джексон. «Нудятина — это отчасти правда. Самый маленький пилотируемый военно-морской флот в мире, но в этом ведь и очарование, нет? Кораблики — копии оригинальных, самый длинный — 20 футов максимум, остальные ощутимо меньше. В корабликах прятались сотрудники парка, штурманили. Аудитория расселась на деревянных скамьях ступенчатого бетонного амфитеатра. Перед началом старомодного пошиба дядька на эстраде час играл старомодного пошиба органную музычку, а теперь тот же старомодного пошиба дядька сопровождал бой комментарием «старомодного пошиба».
«Это когда-нибудь кончится?» — осведомился Натан.
Джексон в детстве и сам однажды сюда приходил, не с семьей, когда она у него была. Их семья никогда ничего не делала вместе, никуда не ходила, даже на пикники. Рабочий класс, извольте, слишком заняты, ни минуты лишней на развлечения и слишком бедны. Нечем платить за развлечения, если даже выдалась минута.
«Джексон, ты что, все пропустил?» — сказала Джулия. «Классовая война закончилась, проиграли все».
Обстоятельств он не помнил. Может, ездил на экскурсию со скаутами или с мальчишеской бригадой, или даже с армией спасения. В юности он присасывался к любой организации, какая попадалась под руку, в надежде получить что-нибудь за бесплатно. Растили Джексона католиком, но его религиозным убеждениям это не мешало. В 10 лет он даже подписал клятву, пообещав местному обществу умеренности при армии спасения пожизненную трезвость в обмен на лимонад и тарелку пирожных.
«И как в итоге сложилось?» — поинтересовалась Джулия.
Джексон вздохнул с облегчением, когда в его жизни появилась, наконец, настоящая армия, где все было бесплатно, хотя и не за так.
«Бой при Ла-Плате», — сообщил Джексон Натану. «Это первая морская битва Второй мировой войны».
Такова, помимо прочих, задача отца — просвещать, особенно в областях особых своих компетенций — машины, воины, женщины.
«Джексон, ты про женщин не знаешь ни шиша», — сказала Джулия.
«Ну так а я о чем?» — ответил Джексон.
В ответ на любую входящую информацию Натан либо закатывал глаза, либо прикидывался глухим. Джексон надеялся, что сын бессознательно впитывает эти сообразные случаю советы и предостережения, которыми его нескончаемо орошали. «Не подходи к краю обрыва, не ешь руками, возьми нож и вилку, уступи место в автобусе». Впрочем, когда это Натан ездил в автобусе? Его повсюду развозили, все равно, что лорда какого. Сыну Джексона минуло 13, и его разросшееся эго могло бы глотать планеты, не жуя.
«В каком смысле пилотируемый?» — спросил Натан.
«Там внутри люди управляют кораблями».
«Нет там никого», — фыркнул Натан. «Вот дебилизм».
«Есть, увидишь».
«А вот и Эксетер. Теперь вражеской подлодке не поздоровится».
«Ты погоди», — сказал Джексон. «Вот вырастешь, у тебя родятся дети, и будешь ты их таскать по всяким местам, которые сейчас ненавидишь. Музеи, замки, загородные прогулки. И дети, в свою очередь, будут ненавидеть тебя. Такова, сын мой, космическая справедливость в действии».
«Сюда я их не потащу», — сказал Натан.
«Слышишь, гогот? Это я так посмеюсь».
«Да фиг там! Ты тогда уже умрешь.
Спасибо. Спасибо тебе, Натан, вздохнул Джексон. Он в этом возрасте тоже был такой черствый. И не обязательно было напоминать, что Джексон смертен. Свою смертность он видел изо дня в день в растущем пацане. Но есть и хорошие новости. Сегодня Натан изъяснялся плюс-минус целыми предложениями, а не обезьяньим ворчанием, как обычно. Развалился на скамейке, распялил длинные ноги, а руки скрестил саркастически, иначе не опишешь. Ступни, кроссовки, конечно, дизайнерские, громадные. Скоро Натан перерастет Джексона. В его годы у Джексона было две смены одежды, и одна из них – школьная форма. Помимо физкультурных теннисок, чего-чего, переспросил Натан, у Джексона имелась всего одна пара обуви, и понятие «дизайнерский» или «логотип» озадачили бы его не на шутку. Когда Джексону минуло 13, его мать уже умерла от рака. Сестру убили, а брат покончил с собой, любезно предоставив Джексону по возвращении из школы обнаружить тело, болтавшееся на крюке для люстры. Джексону так и не выпало шанса думать только о себе, сидеть, развалясь, предъявлять требования, саркастически скрещивать руки. Вдобавок отец за такое шкуру бы с него спустил. Не то чтобы Джексон желал сыну страданий, боже упаси, но чуток прикрутить нарциссизм не повредило бы. Джулия, мать Натана, по части горя шла с Джексоном голова к голове. Одна сестра убита, другая покончила с собой, третья умерла от рака. «Да, и папочкины домогательства не забудь», — напомнила она Джексону. «Пожалуй, с козырей хожу я». И теперь все невзгоды их обоюдного прошлого кристаллизировались в одном единственном ребенке. А вдруг, вопреки безмятежной наружности, все это застряло у Натана в ДНК и заразило ему кровь, и уже сейчас в костях его раковыми клетками растут и множатся трагедии и горе. «Ты никогда не пробовал оптимизм?» — спросила Джулия.
«Один раз», — ответил Джексон. «Мне не пошло».
«Ты же вроде обещал мороженое».
«Я думаю, ты хотел сказать, папа, можно мне мороженое, которое ты обещал, а сейчас на минутку забыл? Пожалуйста».
«Да пофиг», — после замечательно долгой паузы Натан неохотно прибавил. «Пожалуйста».
Когда отпрыск чего-нибудь требовал, невозмутимая Джулия откликалась. «Я служу прихотям президента».
«Какое тебе?»
«Магнум с двойной арахисовой пастой».
«Что-то ты больно высоко замахнулся».
«Да пофиг. Корнетто».
«Все равно высоковато».
За Натаном тянулся облачный шлейф гастрономических инструкций. Перекусы, удивительное дело, нервировали Джулию до нельзя.
«Постарайся следить, что он ест», — сказала она. «Маленькую шоколадку можно, конфеты нет. Особенно никаких Харибо. Он, когда переедает сахара, после полуночи натуральный гремлин. И если сможешь запихнуть в него хоть какой-нибудь фрукт, тогда ты, как женщина, меня обскакал».
Год-другой Джулия начнет психовать из-за сигарет и алкоголя и наркотиков. «Сахарным годам надо радоваться», — считал Джексон.
«Я схожу за мороженым», — сказал он сейчас Натану, «а ты последи за нашим другом Гэри. Вон он в первом ряду. Хорошо?»
Натан ничем не выказал, что услышал, поэтому Джексон, секунду подождав, спросил.
«Что я сейчас сказал?»
«Ты сказал, пока меня нет, последи за нашим другом Гэри. Вон он в первом ряду. Хорошо?»
«Точно. Ладно», — ответил Джексон, слегка устыдившись. Чего выдавать, впрочем, не планировал. «Держи».
И он протянул Натану свой айфон. «Сними, если что-нибудь интересное учудит». Джексон поднялся, и собака направилась за ним к киоску, вскарабкалась следом по ступеням. Собака Джулии, Дидона, палевая ретриверша, жирная и пожилая. Много лет назад, когда Джулия только познакомила Джексона с Дидоной, Джексон — это Дидона, Дидона — это Джексон, он думал, собаку назвали в честь певицы, но нет. Как выяснилось, в честь царицы Карфагена. Джулия во всей красе. К Дидоне, собаке, а не царице,
тоже прилагался длинный список инструкций. Можно подумать, Джексон никогда не присматривал за ребенком или собакой.
«Ну, а это был не мой ребенок и не моя собака», — отметила Джулия.
«Наш ребенок. Ты же это хотела сказать?» — ответил Джексон.
Джексону удалось предъявить права собственности на Натана, когда тому было уже 3. Джулия по причинам, никому кроме нее неведомым, отрицала, что Джексон – отец Натана, а когда признала отцовство Джексона, лучшие годы тот уже пропустил.
«Я хотела его только для себя», – сказала она.
Теперь, однако, наступили худшие годы, и Джулия больше не жадничала. Почти все школьные каникулы она будет бешено занята, поэтому Джексон привез Натана к себе в коттедж, который теперь снимал на восточном побережье Йоркшира в паре миль от Уитби. Если Wi-Fi нормальный, бизнесом, расследованиями Броуди, Джексон мог рулить примерно откуда угодно. Интернет зло, но как его не любить? Джулия играла какого-то судмедэксперта. Единственного судмедэксперта, поправляла она, в долгоиграющем полицейском сериале «Балкер». О «Балкере» говорили, что это правдивая драма из жизни Севера, хотя сериал уже превратился в избитую ахинею, из пальца высосанную столичными циниками, у которых на кокаине, а то и на чем похуже, совсем поехала крыша. В кои-то веки Джулии дали отдельную сюжетную линию.
«Большая арка, съемки потоком, нормальная прогрессия», — сказала она Джексону.
Ему послышалось «потопом» и «процессия», и про себя он разгадывал эту загадку довольно долго. До сих пор, едва Джулия заговаривала про свою арку, ему виделось, как она ведет процессию очумелых, нелепых зверей, один другого краше, парами по сходням на ковчег. Настань на земле потоп, Джулия не худшая компания. Вопреки напускной беспечности и наигранности, она живучая и находчивая, не говоря уж о том, что дружит со зверями. Джулии пора было продлевать контракт, сценарий ей нацеживали в час по чайной ложке, и говорила она, ее арка наверняка закончится скверно.
«Все там будем», — сказал на это Джексон.
Джулия не огорчалась, мол, и так неплохо поработала. Ее агент поглядывал на одну комедию эпохи реставрации, которую планировали к постановке в театре Уэст-Йоркшира.
«Нормальная актерская работа», — сказала Джулия. «А не выгорит, всегда есть танцы со звездами. Дважды предлагали. Видимо, по самому дну уже скребут».
У нее был чудесный гортанный смех, особенно в минуты самоуничижения, может, притворного. Было в этом некое очарование.
«Как и предполагалось, магнумов нет, корнета нет, есть только Бассани», объявил Джексон, вернувшись с двумя рожками, которые нес перед собой как факелы.
Казалось бы, после всего, что было, люди перестанут кормить своих детей мороженым Бассани. И галереи Кармоди тоже на месте, а липоватые и популярные прямо на виду. Мороженое и игровые автоматы – идеальная приманка для детей. Вроде лет 10 уже прошло с тех пор, как о деле писали газеты. Чем Джексон старше, тем увертливее время. Антонио Бассани и Майкл Кармоди – местные шишки. Один в тюрьме, другой наложил на себя руки. Только Джексон вечно путал, который из них кто. И не удивился бы, узнав, что тому, который в тюрьме, в скорости пора откинуться, если еще не успел. Бассани и Кармоди любили детей. Слишком любили. Любили раздавать детей другим мужчинам, которые слишком любили детей. Как подарки, как фанты. Неизбывно голодная Дидона прибрела за Джексоном по пятам, лучась надеждой, и вместо мороженого он выдал псине собачье лакомство в форме косточки. Форма ей, наверное, по барабану.
«Есть ванильное и шоколадное», — сказал Джексон Натану. «Тебе какое?»
«Вопрос риторический. Пока ты не имеешь права голосовать на выборах, нахрена тебе сдалось ванильное?»
«Шоколадное, спасибо».
«Спасибо». «Воспитание одержало небольшую победу», — отметил Джексон.
«Да, он потом выправится», — сказала Джулия. «Подросткам тяжко, у них же гормональный хаос, и вдобавок они вечно устают. Чтобы расти, надо много сил».
«Ладно, а как же подростки прошлого?
Бросали школу в 14, почти сверстниками Натану, шли на заводы, и в литейные, и в шахты. Отец Джексона, к примеру, и отец его отца, или сам Джексон. В 16 в армию, власть разломала юнца на куски и собрала в мужчину. Этим подросткам, включая Джексона, дозволялась роскошь гормонального хаоса? Да где там? Они шли работать наравне с мужчинами и вели себя пристойно. В конце недели приносили домой матерям или отцам конверты с жалованием и... «Ой, ну хватит уже, а?» – устало сказала Джулия. «Этой жизни больше нет и не будет». «А где Гэри?» – спросил Джексон, оглядывая ряды скамей.
«Какой Гэри?»
«Такой Гэри, за которым тебе полагалось следить». Не отрываясь от телефона, Натан кивнул на драконьей лодке. Гэри и Кёрсти стояли в очереди за билетами.
«И вот окончен бой. Высоко взвился британский флаг. Поприветствуем наше старое доброе знамя».
Джексон заорал вместе со всеми. Компанейский ткнул Натана локтем в бок и сказал: «Ну давай, поприветствуй наше старое доброе знамя».
«Ура!»
— лаконично ответствовал Натан. «Ирония, ты зовешься Натан Лэнд». Сын носил фамилию матери, источник некоторых раздоров между Джулией и Джексоном. Мягко говоря, Натан Лэнд на слух Джексона походил на финансиста 18 века, основателя европейской банковской династии. А вот Нат Броуди – крепкий авантюрист. Он отправляется на запад, к фронтиру в поисках золота или скота, и по следам его идут женщины сомнительной моральной устойчивости.
«Причудливо, надо же! Это с каких пор у тебя?» – спросила Джулия.
«Вероятно, с тех пор, как познакомился с тобой», — подумал Джексон.
«Можно мы уже пойдем?» — спросил Натан, беззастенчиво зевая во весь рот.
«Минуту, я хочу доесть», — ответил Джексон, помахав мороженым. По его убеждению, взрослый человек, когда лижет мороженое на ходу, выглядит просто рекордным болваном. Участники битвы при Ла-Плате отправились на круг почета. Люди в корабликах сняли со своего транспорта вверх, типа рубки, и махали толпе.
«Видал?» — сказал Джексон. «Я ж говорил».
Натан закатил глаза.
«Говорил, говорил. А теперь можно мы уже пойдем?»
«Ага. Только на Гэри глянем». Натан застонал, будто в ожидании пытки водой.
«Терпи», — бодро посоветовал Джексон.
Самый маленький пилотируемый военно-морской флот в мире отбывал на стоянку, и в пруд вновь высыпали парковые драконьи лодки. Водные велосипеды детсадовских расцветок с длинными шеями и большущими драконьими головами, как мультяшные драккары викингов. Гэри и Кёрсти оседлали своего бешеного скакуна, и Гэри героически крутил педали, устремляясь на середину пруда. Джексон раз-другой сфотографировал. Полистал в телефоне, надо же, приятный сюрприз. Пока ходил за мороженым, Натан, оказывается, сделал серию. Современный аналог кинеографа из Джексонова детства. Гэри и Кёрсти целовались, пуча губы, точно пара иглобрюхов.
«Молодчина», — сказал Джексон Натану.
«А теперь можно мы уже пойдем?»
«Да, теперь можно».
За Гэри с Кёрсти Джексон ходил хвостом несколько недель. Пенни, жена Гарри, получила столько их фотографий и инфлагранте, что хватило бы на несколько разводов из-за адюльтера, но всякий раз, когда Джексон говорил: «По-моему, миссис Рулькин улик достаточно», та неизменно отвечала: «Последите за ними еще чуть-чуть, мистер Броуди». Пенни Рулькин. Не повезло человеку с фамилией. Свиная рулька. Не самый дорогой товар в мясницкой лавке. Мать Джексона готовила свиные копыта и голову тоже. Отрыла до хвоста, и все, что в промежутке, не выбрасывалось ничего. Мать была ирландкой. Память о голоде врезалась ей в самый скелет, как резьба по кости. Джексон видел такую в музее Уитби. И, как у всякой ирландской матери, мужчин в семье, конечно, кормили первыми в порядке старшинства. Затем наставал черед сестры, а уж потом мать сама садилась за стол и ела то, что оставалось. Зачастую пару картошек, лужицу подливки и все. Эту материнскую жертву замечала только Ниф. «На, мам, я тебе мясо отложу». После смерти Сестра порой являлась Джексону отчетливее, чем при жизни. Он хранил память о ней изо всех сил. Поддерживать этот огонек больше некому. Скоро Нив погаснет навеки вечные. Как и Джексон, как и его сын, как... «Да, Господи Боже, уймись, наконец!» — окрысилась Джулия. Джексон уже подозревал, что этот почти вуэйризм доставляет Пенни Рулькин некое мазохистское удовольствие. Или, может, у нее далеко идущие планы, в которые она Джексона не посвящает. Может, Пенни Рулькин рассчитывает переждать Пенелопой, что надеется на возвращение Одиссея. Натану на каникулы задали домашнюю работу по Одиссее. У него в голове, похоже, ничего не осело, а вот у Джексона — горы. Натан учился в частной школе. Спасибо в основном гонорарам Джулии за Балкера. Из принципиальных соображений Джексон возражал, но втайне вздыхал с облегчением. Местное среднее у Натана дыра дырой. «Я вот не понимаю», — сказала Джулия. «Ты лицемер или просто мозгодуй-неудачник?» Она всегда так безапелляционно ставила оценки. Прежде эту функцию выполняла его бывшая жена Джози. С каких пор сей труд взвалила на себя Джулия? Гэри и Кёрсти Джексону наскучили. Оба рабы привычек. Встречались вечерами по понедельникам и средам в Лидсе, где работали в одной страховой компании. Все по распорядку. Выпить, поесть, на пару часов уединиться в модной квартирке у Кёрсти, и чем они там занимались, Джексон догадывался, слава богу, можно не смотреть. Потом Гэри садился в машину и ехал домой к Пенни и их общей кирпичной безликой половине дуплекса в Эйкоме, жилом пригороде Йорка. Джексон льстил себе мыслью, что будь он женат и заведи роман на стороне, чего он в жизни не делал, вот вам крест, все было бы малость спонтаннее, малость менее предсказуема, малость веселее. Хотелось бы верить. Лиц не ближний свет, и все по пустошам, так что Джексон нанял услужливого юнца по имени Сэм Тиллинг из Харрогита. Сэм валандался в паузе между окончанием университета и поступлением в полицию, и Джексон подряжал его бегать на посылках. Сэм рьяно выполнял нудные задачи. Винные бары, коктейльные бары, индийские рестораны, где Гэри и Кёрсти предавались своей обузданной страсти. Время от времени они тащились куда-нибудь на пикник. Сегодня четверг. Видимо, слиняли с работы под предлогом хорошей погоды. Не имея никакой доказательной базы, Джексон воображал, что Гэри и Кёрсти из тех, кто врет работодателям и не краснеет. Поскольку Пизем Парк это у Джексона практически за порогом, сегодня он решил последить за парочкой сам. Вдобавок получил повод провести время с Натаном, хотя у того предпочтительная позиция по умолчанию – сидеть дома и играть в GTA на Xbox или болтать онлайн с друзьями. О чем они говорят? Они же никогда ничего не делают. В тщетной попытке привить Натану понимание истории, Джексон таскал его почти буквально вверх по 199 ступеням к истаявшим руинам аббатства Уитби. То же самое с музеем. Там Джексону нравилась курьезная мешанина экспонатов от окаменевших крокодилов до китобойных сувениров и мумифицированной руки висельника. Никакой интерактивной лабуды под девизом «развлекая детей с синдромом дефицита внимания, чего бы это ни стоило». Лишь винегрет из стародавних времен, так и не изменивший викторианским витринам. Бабочки на булавках, птичьи чучела, выкладка военных медалей, кукольные домики без одной стены, всевозможные осколки человеческих жизней. А что еще важно, да? К удивлению Джексона, мерзость мумифицированной кисти не очаровала Натана. Экспонат назывался «Рука славы» и был снабжен закрученным и путанным народным преданием о виселицах и предприимчивых форточниках. Кроме того, музей под завязку набили морским наследием Уитби, для Натана тоже не представлявшим ни малейшего интереса. А от музея капитана Кука, понятно, толку ноль. Куком Джексон восхищался. «Первый человек, обогнувший земной шар», — сообщил он, надеясь заинтриговать Натана. «И?» — сказал тот. «И?» Как Джексон ненавидел это
пренебрежительное «и». Может, сын и прав. Может, прошлое больше не выступает контекстом настоящего. Может, все это уже не имеет значения. И что же, так вот и кончится мир. Только не взрывом, а «и». Пока Гэри куролесил с Кёрсти, Пенни Рулькин рулила бизнесом. Сувенирной лавкой в Эйкоме под названием «Кладезь», где весь интерьер немилосердно пропах смесью пачули с ванилином. Ассортимент, главным образом открытки и упаковочная бумага, календари, свечи, мыло, кружки и куча изящных предметов, чью функцию не вдруг и вычислишь. Бизнес выживал, передвигаясь короткими перебежками от праздника к празднику. Рождество, День Святого Валентина, День Матери, Хэллоуин и снова Рождество. А в промежутках пробавлялся днями рождения. «Ну, у него нет задачи, как таковой», — сказала Пенни Рулькин, когда Джексон полюбопытствовал насчет смысла жизни мягкого алого сердца из фетра, на котором блестками было выложено любовь. Его надо просто повесить куда-нибудь. Пенни Рулькин обладала романтической натурой, что, по ее же словам, ее и погубило. Была она христианкой, вернулась к Христу и родилась заново. Оказалось бы, родись однажды и норму выполнил, нет? Она носила на шее крестик, а на руке ленту с отпечатанной аббревиатурой ЧБСИ, поставившей Джексона в тупик. «Что бы сделал Иисус», — пояснила Пенни Рулькин. «Я на нее смотрю, чтобы вовремя остановиться, подумать и не наломать дров». «Мне бы», — прикинул Джексон, — «такая тоже не помешала». ЧБСД. Что бы сделал Джексон? Расследование Броуди — очередное воплощение былого частного детективного агентства Джексона, хотя термина «частный детектив» он старался избегать. Коннотации слишком шикарные или низкопробные, зависит от позиции. Слишком отдает Чандлерам. Внушает людям пустые надежды. Дни свои Джексон тратил на беготню по поручениям юристов. Отследить долги, пошпионить за людьми в таком духе. Плюс служебные хищения, запросы в службу мониторинга соответствия должностям, пробивка будущих сотрудников, аудит по мелочи, но на самом деле... Водружая на стенку воображаемую вывеску расследований Броуди, он с тем же успехом мог заменить ее на фетровое сердце Пенни Рулькин, поскольку в основном по работе ему приходилось либо пасти неверных супругов, «Адюльтер, ты зовешься Гэри», либо загонять наивных будущих Гэри в липкое нутро медовых приманок, мушиных ловушек, как про себя выражался Джексон, дабы испытать женихов и партнеров соблазном. Джексон, уж на что старик, представления не имел, сколько оказывается на свете ревнивых женщин. Для этих целей он приправлял свои мужеядные ловушки провокаторшей. Провокаторшей выступала особо лакомая, однако смертоносная медовая пчелка, русская по имени Татьяна. Скорее шершень, чем пчелка, будем честны. С Татьяной Джексон познакомился в прошлой жизни, когда она была доминатрикс, а он... располагал свободой и, во-первых, недолго, а во-вторых, неловко вспомнить, миллионами. Не было ни секса, ни отношений, боже упаси, он скорее лег бы в постель с вышеупомянутым шершнем, чем с Татьяной. Просто ее краем задело расследование, в котором он тогда погряз по самые уши. И вдобавок Джексон в те времена был с Джулией, ну, у него складывалось такое впечатление. И увлеченно создавал эмбриона, который в один прекрасный день распялит ноги и саркастически скрестит руки на груди. Татьяна, по ее заверениям, была дитятей цирка, дочерью знаменитого клоуна. «В России, — говорила она, — клоуны не смешные. Да и здесь не лучше», — про себя уточнял Джексон. Сама Татьяна, как ни поразительно, некогда выступала воздушной гимнасткой. До сих пор, интересно, тренируется. Со времен их знакомства мрак в мире сгустился. Впрочем, насколько Джексон умел разглядеть, мрак в мире сгущался что ни день, но Татьяна изменилась мало, хотя тоже перевоплотилась. Джексон повстречал ее случайно, надо полагать. Впрочем, кто его знает? В Литсе, где она работала в баре, подавала коктейли. Тут где-то кроется песня.
облачившись в тугое черное платье с блестками, светила своими прелестями и строила глазки клиентам. «Легально», — сказала она потом, хотя в ее устах слово лишилось всякого правдоподобия. Как-то под вечер Джексон по профессиональной надобности выпивал с адвокатом Стивеном Меллорсом, которому порой оказывал кое-какие услуги. Бар из тех модных заведений, где стоит кромешная темень и поди разгляди, что у тебя в бокале. Меллорс тоже модный тип, метросексуал, и тем гордится, в чем Джексона никто не упрекнет. Заказал Манхэттен, а Джексон ограничился перье. Он считал, в лице не стоит доверять воде из-под крана. Джексон не то чтобы принципиально возражал против алкоголя, наоборот, но назначил себе очень строгие правила вождения под шофе. Разок соскребешь с асфальта полную машину малолетних лихачей, и сразу дойдет, что автомобили с алкоголем мешать нельзя. Одна официантка приняла у них заказ, другая принесла заказанное. Присела с подносом, немалый риск для женщины на 4-дюймовых каблуках, зато пока она ставила Манхэттен на низкий столик, Меллорс успел полюбоваться ее декольте. Таким же манером она отделила Джексона, медленно излила перье ему в стакан, словно одним этим соблазняла. «Спасибо», — сказал Джексон, стараясь вести себя по-джентльменски. Задачка на всю жизнь. И в декольте не пялится. Вместо этого посмотрел ей в глаза, а она в ответ улыбнулась ему смертоносно и до буквального ужаса знакома и сказала: «Привет, Джексон Броуди. Вот мы и встретились снова». Точно пробовалась на роль злодейки в Бондиане. Когда к Джексону вернулся дар речи, официантка уже удалилась на своих колюще-режущих каблуках, не зря они называются шпильками, и растворилась в тени. «Офигеть!» — одобрительно промолвил Стивен Меллорс. «Везет тебе, Броуди. Такими бедрами орехи бы колоть. Приседает, наверное, по 100 000 раз». «Да нет, она на трапеции», — ответил Джексон. Со стола ему подмигнула упавшая блестка. Точно визитку оставили. По пути из парка Натан бежал в припрыжку, как щенок, а Дидона отважно ковыляла в перевалку, будто ей не помешал бы протез тазобедренного сустава. Вообще-то и впрямь. У ворот висела доска объявлений, заклеенная афишами всевозможных летних радостей. День шлюпочного флага, Том Джонс в зеленом театре, шоу «Вади-Вади» на курорте, некая программа «Назад в 80-е», эстрадное шоу «В чертогах», гвоздем программы «Баркли Джек». Эту перекошенную рожу Джексон узнал. «Наш родной северный хохмач, крепче держитесь за животы! Необходим родительский контроль!» Джексон про «Баркли Джека» знал что-то неприглядное, но не удавалось поднять это значение со дна памяти из гнетущего глубоководного пейзажа, усеянного ржавыми обломками кораблекрушений и продуктами распада мозговых клеток. Какой-то скандал, то ли с детьми, то ли с наркотиками, какой-то несчастный случай в бассейне. Вроде был обыск в доме, где ничего не нашли, а потом обильные извинения, опровержения полиции и СМИ, но, короче, на этом карьере Баркли Джека настал конец. И что-то еще там было, но Джексон уже исчерпал свои археологические таланты. «Во, мудак», — сказал Натан.
«Давай без этого слова», — сказал Джексон.
«Каков тут возрастной ценз?» — задумался он между тем. «Когда разрешаешь своему ребенку безнаказанно сквернословить?» По пути к стоянке они миновали бунгало, гордо представлявшееся вывеской на воротах «Сойдет и так». Натан расшифровал не сразу, а когда расшифровал, фыркнул. «Говно какое-то».
«Да уж», — согласился Джексон.
«Говно можно», — рассудил он. «Слишком полезное слово. Нельзя вовсе его запретить». «Но, пожалуй, довольно-таки, не знаю, дзенский подход».
«Дзенский? Он правда так сказал?»
«Осознать, что ты куда-то пришел, и хватит. Не добиваться, а принимать». Джексон каждый божий день чтился приручить эту концепцию.
«Все равно говно».
«Ну, что поделать?» На стоянке им повстречались, как их про себя всегда называл Джексон, плохие пацаны. Трое. Всего на пару лет старше Натана. Они курили и пили из банок то, что у Джулии, безусловно, значилось бы в списке табу. И околачивались чересчур близко к машине Джексона. В мечтах он ездил на более брутальной тачке, но в текущей реальности сделал выбор в пользу трагически унылой и не самой дорогой Тойоты, которая лишний раз подчеркивала его статус родителя и собачьей няньки. «Ребята», — сказал он, внезапно снова став полицейским. От властности его тона они расхихикались. Джексон, не глядя, почувствовал, как Натан притулился ближе. При всей браваде он все-таки еще ребенок. От такой сыновьей ранимости сердце у Джексона переполнилось. Если кто трогал Натана хоть пальцем или просто огорчал, Джексон с трудом давил в себе порыв оторвать обидчику голову и засунуть куда подальше, где солнышко не светит. Допустим, в Миддлсбро. Дидона инстинктивно зарычала на пацанов. «Ты серьезно?» — сказал ей Джексон. «И где же твой страшный сообщник волчара?» А пацанам он сказал. «Ребята, машина моя, так что валите. Все понятно». Джексона безмозглым наглым подростком не напугать. Один смял под ногой пустую банку и задом пихнул машину, отчего она разразилась воплями сигнализации, а они хохотом, как гиены. Джексон вздохнул. Вряд ли можно их отметелить, они же, говоря строго, еще дети. А он предпочитал применять силу к тем, кому по возрасту уже разрешено защищать родину. Пацаны уходили не спеша, пятились, оскорбляя Джексона каждым своим движением. Один предъявлял похабный жест с двух рук, как будто двумя пальцами жонглировал чем-то невидимым. Джексон вырубил сигнализацию и отпер дверцу. Натан залез на пассажирское сиденье, а Джексон подсадил Дидону назад. Весила эта псина тонну. Выезжая со стоянки, они нагнали пацанов, троица неторопливо планировала прочь. Один изобразил обезьяну, и полез на капот, ползший мимо Тойоты, решил в сафари поиграть. Джексон вдарил по тормозам, и пацан грохнулся на асфальт. Джексон поехал дальше, не глянув, нанесен ли урон. «Во, мудаки», — сказал он Натану.